Приветствую вас, дорогие братья и сестры. 2 года назад, в 2012 году, в Британии случился скандал. Человек, который называл себя «Серебряным лисом», выдавал себя за успешного кинопродюсера. Ну, знаете, человека, который организовывает съемки каких-то телепередач. Он нашел 2 актеров, которые раньше снимались в реалити-шоу и уже вкусили, что такое шоу-бизнес. И он убедил их, что он сможет сделать их звездами. Актеры согласились на это, и за ними на протяжении длительного времени каждый день следовала съемочная группа. И они по 18 часов в сутки снимали все, что делали эти актеры, каждый их шаг. Молодые неопытные актеры даже платили этому человеку за то, чтобы он сделал их звездами. Затем Серебряный Лис, имея вот эти вот отснятые видео на руках, пошел к богатым людям, которые были готовы вложить деньги в телевизионное шоу. И деньги потекли на счета Серебряного Лиса. А через несколько месяцев он подошел к актерам с грустным лицом. Оказывается, с его слов, телекомпания отказалась выпускать это телевизионное шоу. И теперь, согласно контракту, он должен вернуть все деньги инвесторам, тем людям, которые вложили деньги в этот проект. Следующим шагом он пошел к инвесторам и сказал, что телекомпания отказывается показывать новое шоу, и согласно контракту он должен вернуть все деньги актерам. В результате все деньги остались у него. Но адвокат неудавшейся актрисы, человек по имени Амир Салим, услышав о методах работы этого человека, о деталях этой истории, заподозрил, что здесь что-то неладное. Он заподозрил, что он имеет дело с мошенником. Амир Салим подал в суд на Серебряного Лиса, и когда стали расследовать все это, он выиграл дело. Серебряного Лиса осудили, арестовали по делу о мошенничестве. Но на самом деле не это удивительно в этой истории. Подобные истории с обманом, с мошенничеством происходят довольно-таки регулярно в разных странах. А вот что удивительно в этой истории. Когда Серебряный Лис увидел, как работает Амир Салим, вот этот вот адвокат, подавший на него в суд, то он тоже кое-что заподозрил. Он заподозрил своего, то есть тоже мошенника. И когда стали расследовать, оказалось, что все юридические дипломы Амира Салима – подделка. Он тоже оказался серийным мошенником, который уже обманул многих других людей. В результате получилось, что в этой истории 2 мошенника изобличали друг друга. Вот что-то подобное происходит и в той истории, до которой мы с вами дошли в книге «Бытие», до истории Иакова. Изучая книгу «Бытие», мы с вами уже увидели, как Бог сотворил мир, но затем в мир вошел грех. Мы увидели, как из числа этих греховных людей Бог избрал одного человека, Авраама, для благословения и обещал быть Богом его потомства и через него, через его семя благословить весь мир. Затем следующим наследником благословения был Исаак, и мы говорили также немного о его жизни. Помните, ему Бог повторял: «Не бойся, Исаак, Бог пребывает с тобою». И вот теперь мы дошли до следующего героя в книге «Бытие», до жизни Иакова. История Иакова – это история обманутых и обманщиков. В ней все обманывают друг друга. Иаков обманывает своего отца, Ревекка обманывает своего мужа, Лаван обманывает Иакова, Лия и Рахиль обманывают Лавана, все обманывают друг друга. Но в конечном итоге обманщики обманывают самих себя. Обманщики обманывают самих себя, если они думают, что обман принесет им счастье. Обманщики обманывают самих себя, если они думают, что обман останется безнаказанным. Обманщики обманывают самих себя, если они думают, что их самих никто не обманет. И обманщики обманывают самих себя, если они думают, что Бог не видит их обмана. Давайте посмотрим на эту историю обмана. И в ней мы увидим 6 важных уроков, касающихся данной темы. В истории Иакова в 27 главе, я надеюсь, вы открыли уже в своих Библиях 27 главу книги Бытие, мы увидим 6 важных уроков, касающихся обмана. Первый урок. Обман имеет повод, который кажется оправданным. Обман имеет повод, который кажется оправданным. Давайте прочитаем первые 5 стихов. «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: „Сын мой“. Тот сказал ему: „Вот я“. Он сказал: „Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру“. Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи». Мы читаем, что произошли некоторые события, которые представляли угрозу для Иакова. В том, что делает сейчас его отец Исаак, Иаков и его мать Ревекка увидели угрозу. Иаков потеряет большое имущество. Он останется без наследства. Дело в том, что первородному в те древние времена доставалось все имущество отца. Более того, Иаков станет рабом Исава. Первородный становился главой, новым главой семейного клана, а все остальные его братья становились его рабами, его слугами. В 37 стихе мы прочитаем позже: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы». Это обычай того времени. В те времена первородный, которому отец передавал благословение, становился новым главой клана, а все остальные братья становились его рабами. Так что вот что угрожало Иакову. Это была большая угроза для его будущего. Иаков думал, что он будет отброшен назад, что он останется на задворках, что он станет чужим на этом празднике жизни. Вот именно в такой ситуации возникает искушение пойти на обман. Дорогие друзья, иногда Бог и нам позволяет почувствовать какую-то угрозу в нашей жизни. Пока у нас все идет гладко, мы не обманываем. Нет нужды обманывать. Но действительно, какому человеку нужно будет обманывать и идти на все связанные с этим риски, если у него и так все хорошо? Если ничто ему не угрожает, это только уже, наверное, очень узкая какая-то категория лиц, которая будет обманывать просто так, которые привыкли к этому. Но большинство людей, если они не чувствуют никакой угрозы, они, в принципе, говорят все честно, говорят все так, как есть. И вот тогда, когда Бог допускает в нашей жизни почувствовать какую-то угрозу, угрозу нашему будущему, вот тогда наша плотская природа начинает изворачиваться так, чтобы избежать нежелательного исхода. Мы думаем: если я не сдам сейчас этот экзамен, то меня не примут ни в какой институт. Или, если мы уже учимся в институте, выгонят из института. Значит, нужно списать. Наша плотская природа, когда мы чувствуем угрозу, подталкивает нас к обману. Или мы думаем: если я начну платить налоги со всех дополнительных доходов, то моей семье не хватит денег. Значит, нужно укрыть часть доходов. Наша плотская природа подталкивает нас к обману, потому что мы чувствуем угрозу нашему будущему. Или мы думаем: если я скажу сейчас вот этому человеку правду, то он будет меня осуждать. Значит, нужно приукрасить. Когда мы чувствуем угрозу, это подталкивает нас на обман. Мы можем испытывать разные страхи, которые толкают нас к обману. Это страх остаться без работы, или страх бедности, или страх оказаться никем, или страх прослыть неудачником, или приобрести дурную репутацию, или страх потерять друзей, или страх одиночества. Дорогие друзья, какие угрозы вы видите в вашей жизни сейчас? С какими угрозами Бог допустил вам столкнуться в этот период вашей жизни? Что сейчас, может быть, кому-то из вас кажется, угрожает вашему будущему, угрожает вашему успеху, угрожает вашему благополучию? Подумайте, какие искушения ожидают вас и что может подтолкнуть вас в будущем или, может быть, уже подталкивает вас к обману. Далее, второй урок мы видим в следующих стихах. У обмана всегда находятся свои советчики. У обмана всегда, ну или, может быть, часто находятся свои советчики. Посмотрите на стихи с 6 по 10. Ревекка сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Прислушайтесь к словам Ревекки, матери Иакова. Она дает ему совет, который напрямую подталкивает его к обману. Да, более того, она даже авторитетно приказывает ему, посмотрите на 8 стих: «Послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». Она настаивает на том, чтобы Иаков поступил определенным образом. Она активно уговаривает его. Конечно, Библия, когда она повествует о каких-то событиях, она не передает нам все детали разговоров. Она передает нам основную канву, которая нужна для того, чтобы мы поняли смысл этой истории. Но я думаю, что разговор матери с сыном был гораздо более длинным. И она наверняка использовала много других доводов. И она говорила ему, может быть: «Смотри, ты останешься без всего. Вот этому человеку, твоему брату Исаву». А, кстати, Ревекка недолюбливала Исава. Помните, мы еще в 25 главе читали, что Ревекка любила Иакова, а Исаак любил Исава. И вот она наверняка уговаривала его, и она использовала разные доводы, чтобы подтолкнуть его к этому. И, наконец, она даже настояла, может быть, стукнула кулаком по столу, если так можно сравнить, и сказала: «Послушайся меня, сын мой, ты сейчас не понимаешь, ты еще молод, ты еще пороха не нюхал, вот я уже имею опыт, так что сейчас я тебе прикажу, а ты меня послушайся». Дорогие друзья, очень часто и в нашей жизни находятся такие советчики, которые подталкивают нас к обману. Наверняка будут находиться люди, которые будут советовать вам поступать нечестно. Может быть, это начальник на работе. Может быть, это товарищ, друг или подруга. Может быть, это даже родители. Посмотрите, как это иронично, как это странно. Вроде бы родители должны, наоборот, подталкивать своих детей к праведности, к честности. Но иногда родители подталкивают своих детей к нечестности. Именно это мы видим в случае Ревекки и ее сына Иакова. Дорогие друзья, обман имеет своих советчиков. Находятся люди, которые будут советовать вам поступить нечестно. Но помните третий урок. Третий урок состоит в следующем. Обман заслуживает проклятия. Обман заслуживает проклятия. Посмотрите на следующие стихи с 11 по 13. «Иаков сказал Ревекке, матери своей: Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Посмотрите, и Иаков, и Ревекка прекрасно понимают нравственную оценку своего поступка. Они понимают, что то, что они делают, это нечестно. И они понимают, что то, что они делают, заслуживает на самом деле проклятия. И если только отец Исаак, если только он узнает правду, то так и случится. Вместо благословения он даст проклятие. Это понимает и Иаков, и Ревека. Иаков говорит: «Я наведу на себя проклятие, а не благословение». И Ревека понимает то же самое. Она говорит ему в 13 стихе: «На мне пусть будет проклятие твое». Однако, дорогие друзья, посмотрите, что позволяет Иакову переступить эту черту. Хотя он понимает, что обман заслуживает проклятия, что позволяет ему переступить через свою совесть и все-таки пойти на осознанный обман? Посмотрите, как он смотрит на эту ситуацию. «И я буду в глазах кого обманщиком? В глазах отца. Я буду в глазах его». Он смотрит на себя, на свой поступок и дает его нравственную оценку с точки зрения другого человека, с точки зрения Исаака. Но почему он именно так рассуждает? Почему он рассуждает с точки зрения отца, а не с точки зрения Бога? Если отец не обнаружит вот этого обмана, и если в глазах отца Иаков даже не станет обманщиком, потому что отец не узнает об этом, то неужели об этом не узнает Бог? Если даже отец не узнает, то неужели в глазах Бога он не будет обманщиком? Дорогие друзья, мы совершаем большую ошибку, когда мы смотрим на свои поступки с точки зрения того, как к нам отнесутся люди. Когда мы рассуждаем об этом так, как к нам отнесутся люди, это дает нам повод переступить через свою совесть, переступить через Божьи заповеди, потому что у нас есть некая надежда. Ну, может быть, люди не узнают. Но, дорогие друзья, мы должны смотреть на свои поступки по-другому. Мы должны смотреть на свои поступки с точки зрения Бога, потому что именно точка зрения Бога определяет реальность. Именно точка зрения Бога определяет реальность. То, кем Иаков будет в реальности, не определяется тем, узнает отец или не узнает. Даже если отец не узнает, и даже если в глазах отца он не станет обманщиком, кем он будет на самом деле? Кем он будет в реальности? Кем он будет в глазах Бога? Он будет обманщиком. И даже если отец не узнает и не проклянет его, неужели он от этого будет меньше заслуживать проклятия? Подумайте об этом. Наша проблема, как мы уже сказали, в том, что мы оцениваем свои поступки с точки зрения людей, а не с точки зрения Бога. А какая же Божья точка зрения? Как Бог смотрит на обман? Божья точка зрения такова. В книге Левит, 19 главе, 11 стихе, Бог раскрывает свое отношение к обману. Он говорит: «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Бог ставит в один ряд, на один уровень. В качестве параллели он ставит и воровство, и ложь. Ложь – это ничуть не более белый грех, чем воровство. Человек, который обманывает других, является ничуть не более меньшим грешником или пушистым грешником, чем вор. Бог говорит: не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. В книге пророка Захарии, 8 главе 16 стихе, Бог говорит: вот дела, которые вы должны делать, говорите истину друг другу. Вот дела, которые вы должны делать, говорите истину. Также и в Новом Завете послание к Ефесянам, 4 глава, 25 стих говорит: «Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Следующий урок, который мы берем из этой истории, заключается вот в чем. Это четвертый урок. Обман имеет свою стратегию. Обман имеет свою стратегию. Это мы можем увидеть в стихах с 14 по 27. Ради экономии времени мы не будем их прочитывать подряд, но я перескажу вам эту историю. Ревекка и Иаков тщательно продумывают детали своего плана. Они совещаются друг с другом, они думают, они предугадывают, где, в каких точках Иаков мог бы проколоться? По каким признакам Исаак, его отец, мог бы его вычислить? И они стараются прикрыть тылы. Это показывает, что их поступок – это не опрометчивая оплошность. Это не просто ошибка языка. Это не просто они случайно споткнулись на ровном месте и случайно так получилось. Нет, это было преднамеренное, тщательно продуманное и подготовленное преступление. Ревекка сделала кушанье, которое они выдадут за кушанье Исава. Это 14 стих. Затем она дала Иакову одежду Исава. Это 15 стих. Чтобы по одежде отец не смог его узнать. А поскольку кожа Иакова была гладкой, в отличие от кожи Исава, то они придумали, как и здесь подстраховаться. Руки и шею Иакова обложили кожей козлят, так, чтобы если он подойдет близко к отцу, и отец захочет к нему прикоснуться, он смог бы подставить нужное место, подставить вот эту вот часть руки, обернутую кожей козлят, и тогда отец почувствует вот эти вот волосатые руки. Потом Иаков пошел к отцу, и он начал воплощать свой план. И вот это исполнение плана, оно тоже включало в себя многократный и прямой обман. Посмотрите, он прямо называет Исавом себя в 19 стихе. Он говорит: «Я Исав», хотя он был Иаков. Он лжет о своем рождении в 19 стихе. Он говорит: «Я первенец твой», хотя он не был первенцем Исаака. Он лжет о своем отце: «Я сделал, как ты сказал мне», хотя тот ему ничего не говорил. Он лжет на Бога. Когда Исаак спрашивает его в 20 стихе: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». Но Бог не посылал ему дичи. Он говорит неправду о Боге. Он обманывает осязание Исаака, подставляя козлиную кожу, чтобы тот прикоснулся, и его чувства обманулись. Он еще раз прямо называет себя Исавом в 24 стихе, потому что Исаак все время сомневается, у него много сомнений, и он, наконец, напрямую спрашивает еще раз. Он говорит: «Ты ли сын мой Исав?» Потому что Исаак был уверен, что дети его не обманут. Он был уверен, что уж что-что, но они прямо лгать ему не будут. Он ошибался. Иаков сказал: «Я Исав». Это была прямая ложь. Он обманывает вкус Исаака, поднося ему кушанье, приготовленное Ревеккой. Он обманывает обоняние Исаака, используя для этого одежду Исава, пропитанную благовониями, которые были характерны именно для этого ребенка, именно для этого человека. Исаак сомневался, Исаак задавал вопросы, Исаак пустил в ход человеческую логику и органы чувств, но, несмотря на все это, он был обманут. И он отдает свое благословение именно вот этому ребенку, который стоял перед ним, а это был Иаков. Не называя его по имени, обращаясь к нему просто во втором лице, он говорит: «Ты получаешь все то благословение», и он его ставит главой клана. Кто-то мог бы подумать: ну и что? Ведь если бы он потом узнал, что все это не так, может быть, теперь он бы тогда все это переиграл? Но в том-то и дело, что он не мог это переиграть. Благословение отца, произнесенное в официальной обстановке в те времена, считалось законным благословением. Оно имело силу закона, обратного хода не имело. Это все равно, что уже подписаны документы, и теперь уже ничего невозможно сделать. По крайней мере, в те времена, по тем законам, невозможно было отменить того благословения, которое он дал. Почему? Потому что он дал благословение именем Бога. И то, что он произнес именем Бога, уже не имеет обратной силы. Здесь можно провести некую параллель, чтобы вы лучше поняли, что это благословение было таким вот официальным и не могло быть отменено. Можете вспомнить историю Ноя. Помните, Ной... У него было трое сыновей, и после потопа один из этих сыновей, а именно Хам, один из этих сыновей сделал зло своему отцу. И Ной должен был бы, по идее, проклясть Хама. Но проклинает ли Ной Хама? Нет. А кого он проклинает? Его ребенка, Ханаана. Почему? Наиболее вероятный ответ на этот вопрос заключается в том, что до этого Ной уже благословил трех своих сыновей. И поэтому он не мог отменить своего благословения. И он не мог теперь вместо благословения дать Хаму проклятие. И поэтому ему остается только проклянуть его сына. Вот то благословение, которое отец, глава семьи, произносил именем Бога, оно уже не имело обратного хода. И поэтому теперь Исаак, передав благословение Иакову, ничего другого не может сделать. Дорогие друзья, у любого обмана, как правило, есть своя стратегия. Мы видели, что Ревекка продумывает стратегию, Иаков притворяет ее в жизнь. Так же очень часто бывает и у любых людей в наше время. У любого обмана есть своя стратегия, как обмануть и не быть пойманным, как достичь желаемой цели и не быть разоблаченным. Однако эта стратегия не оправдывает обман, а наоборот еще больше осуждает его. Итак, мы уже увидели несколько уроков. Мы увидели, что у обмана есть повод, у обмана могут быть свои советчики, мы увидели, что обман заслуживает проклятия и что обман имеет свою стратегию. Следующий, пятый урок. Обман имеет свои жертвы. Обман имеет свои жертвы. Мы это видим в стихах с 30 по 40. Следующие стихи, мы тоже их ради экономии времени не будем прочитывать, но я кратко их перескажу. Как только Иаков вышел от своего отца, получив уже официальное благословение, вдалеке показался Исав. Заметьте, именно так же сказано в 30 стихе. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Заметьте, какая точность, какое совпадение, какой четкий расчет времени. Мы думаем, что такое бывает только в фильмах. Но на самом деле не только в фильмах. Жизнь бывает интереснее любых фильмов. Вообще, если бы по этому сюжету снимался голливудский фильм, то что дальше происходило, я представляю себе на экране телевизора следующим образом. Я представляю себе, что, значит, кадр показывает Исава. Исав идет с охоты, он, в общем-то, немножечко устал, поскольку он много часов провел где-то в лесах там, или в полях, расставляя свои силки или подстерегая добычу с луком. Он поймал то, что он хотел, и он счастливый. Он счастливый идет и возвращается домой. Вы знаете, он летит домой, как на крыльях, как возвращается человек, который ожидает какое-то большое, грандиозное событие. Я вспоминаю, как я в детстве иногда возвращался домой после учебы, зная, что дома меня уже ждут друзья, чтобы праздновать мой день рождения. Однажды такое было, на 18-летие. Я никак не мог отпроситься с занятий, меня не отпускали. И я до самого конца, до вечера, до 6 часов учился в институте. И потом шел домой, летел, можно сказать, домой окрыленный, потому что я знал, что уже у меня в квартире ждут друзья, чтобы праздновать вместе со мной этот праздник. Я думаю, что Исав тоже был таким вот окрыленным, потому что он ждал что-то приятное. Он ждал, что сейчас отец официально сделает его главой клана и передаст ему все наследство. И вот он летит домой, как на крыльях, с этой дичью. Он приходит, как раз перед этим прошмыгнул Иаков, и он не заметил его. Он возвращается, он готовит эту еду, приходит к своему отцу. И вот когда он идет к шатру своего отца, я так представляю себе этот фильм. Я представляю себе, что начинает звучать тревожная музыка. И вот когда он заходит в шатер, эта тревожная музыка все больше и больше усиливается. Затем на фоне этой тревожной музыки звучит разговор Исава с отцом. Отец спрашивает его, поскольку, помните, он был слепым уже к тому времени, он спрашивает его, кто это, кто зашел ко мне? Звучит голос, знакомый голос его старшего сына. Этот голос говорит, это я, Исав, первенец твой. Наверное, отец взял паузу по Станиславскому. Это должно было быть очень долгая пауза. Он должен был, у него там в это время шарики и ролики крутились в голове, он обдумывает, что же вообще такое произошло. Да, я, конечно, ослеп, но я же не совсем еще выжил из ума. Только что ко мне приходил Исав. Я только что все проверил, я только что вкусил его кушанье, и я был уверен, что я благословляю Исава. И вот теперь я слышу, как будто дежавю. Снова повторяется, что же это случилось? И он спрашивает, кто же был до тебя? На фоне тревожной музыки звучат его слова, когда он рассказывает, что оказывается уже кто-то пришел. Оказывается уже кто-то выдал себя за тебя, за Исава. И я уже отдал ему все благословение. Можно сказать по-другому, все документы подписаны именем Бога. И это не может быть возвращено. Более того, дорогой мой сынок, любимый мой сын, которого я хотел возвысить, которого я хотел сделать счастливым, которому я хотел передать все свое наследство и которого хотел поставить главой клана. Дорогой сынок, ты извини, но я сделал тебя рабом тому, кто пришел до тебя. И вот я представляю себе, что в этом фильме на этом моменте музыка достигает мощного крещендо. И вот здесь с этими словами, что я сделал тебя рабом ему, музыка резко обрывается. И тут вдруг ракурс камеры меняется. До этого камера показывала близко Исаака и Исава. Но вдруг камера резко отъезжает, и она показывает издалека шатер, как бы с воздуха. Большое поле, шатер Исаака, который там стоит в этом поле. И камера снимает издалека. И мы не видим, что происходит в этом шатре. Но мы только слышим, как в полной тишине раздается душераздирающий вопль, который слышен на много километров в округе. Взгляните на 34 стих. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль. Мы видим здесь как минимум две жертвы обмана. Первая жертва обмана – это Исаак. В 33 стихе он тоже испугался. Вострепетал Исаак великим трепетом. И мы видим, вторая жертва обмана – это Исав. Поднял громкий и весьма горький вопль. Дорогие друзья, обман всегда имеет свои жертвы. У любого вашего обмана всегда будут жертвы. Даже если вы их не видите напрямую. Но кому-то этот обман выйдет боком. Один мой друг, которого я очень уважаю, как-то поделился своими размышлениями о том, почему у нас в стране все так плохо. И он говорил, да потому что мы все обманываем друг друга. Строитель, говорил он, плохо строит дом. Живущий в этом доме человек жалуется, что дом построен плохо или отремонтирован плохо, что дом в аварийном состоянии. Но сам этот человек идет на рынок и обвешивает покупателей на рынке. Тот, кого обвесили на рынке, тоже жалуется на это, но сам потом идет на свою работу и плохо делает дороги, по которым ездит строитель плохих домов. В конечном итоге плохо всем. Мы ездим по плохим дорогам, мы живем в аварийных домах, и мы переплачиваем на рынках, и мы все обманываем друг друга, но плохо от этого становится всем. Дорогие друзья, у любого обмана всегда есть свои жертвы. Есть те люди, которые пострадают в результате этого обмана. Следующий, шестой урок. Обман имеет свои последствия. Обман имеет свои последствия. Взгляните на 41 и 45 стихи. Давайте их прочитаем. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему, «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя». «И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему». Заметьте, как она говорит, «ты сделал ему». Теперь она, вот этот вот советчик, на себя уже не берет ответственности. В конечном итоге ответственность падает на обманщика. Он позабудет, может быть, что ты сделал ему, тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. У нее новый план. Для чего мне в один день лишиться обоих вас? Вообще, подумайте об этом. Обман имеет свои жертвы, мы до этого уже говорили. То есть ваш обман, наш обман, по кому-то ударит. Но если мы думаем, что этот обман к нам не вернется, то мы глубоко заблуждаемся. Если мы думаем, что этот обман не прилетит к нам бумерангом, мы совершаем огромную ошибку. Этот обман прилетел к Иакову бумерангом и прилетел очень быстро. На что рассчитывал Иаков, когда обманывал отца? Он рассчитывал, что все будет хорошо. Он рассчитывал, во-первых, получить большое богатство. Это наследство, которое должен был передать ему отец. Он рассчитывал устроить свое будущее. Получил ли он это? Получил ли он богатство? И получил ли он будущее, которое рассчитывал получить? Какое будущее он себе устроил своим обманом? Посмотрите на 41 стих. «И сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем». То есть при отце, пока мой отец жив, я еще ничего не буду делать, я остерегусь. Но вот когда будет это, когда отец мой не будет стоять между нами, я убью Иакова, брата моего. С Исавом шутки плохи. Он был способный охотник. Он обязательно привел бы свой план в исполнение. Он говорит, мы еще посмотрим, кто скажет последнее слово. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ты меня сейчас обманул, посмотрим, что я смогу тебе сделать. Я готов ждать. Я готов ждать очень долго, пока умрет мой отец. Но я дождусь своего часа, и я тебя убью. Если тебя не останется в живых, то я останусь единственным наследником, и мы еще посмотрим, чье благословение будет. Из-за угрозы смерти Иаков вынужден бежать из родительского дома. И как думаете, как много богатства он взял с собой, когда он бежал из этого родительского дома? Ничего. Он бросил все богатство, все то, что он хотел получить, и он не возвращается в этот родительский дом. Как долго? Год? Два? 20 лет он пробудет в Месопотамии. 20 лет пробудет в Месопотамии, но и после этого не вернется в родительский дом. После этого пройдет еще 5, а то и 10 лет. Точный срок нам сложно посчитать. Но после этого еще много лет проходит. То есть в общей сложности он уходит из родительского дома на 25-30 лет. Более того, он не только не получит то богатство, на которое он так рассчитывал, но он потеряет даже то, что он имел. Он имел комфорт и защиту родительского дома, он все это потерял. Он позже скажет, вспоминая вот это свое бегство из родительского дома, он скажет, когда я перешел этот Иордан по пути из родительского дома, у меня с собой был только посох. С посохом моим я перешел этот Иордан. Когда он бежал из дома, он не смог взять ничего. Он не смог взять какие-то богатства, какие-то запасы, какой-то конвой из рабов или какой-то караван, нагруженный едой. Нет, он бежал один, бежал пешком, бежал, не взяв никаких животных своего отца. Он бежал с одним только посохом в руках, как пеший путник. Потому что обман имеет свои последствия. Он обязательно вернется к обманщику, и он обязательно ударит по самому обманщику. Вы помните, как в 2008 году произошел финансовый кризис? Помните еще это время? Это не так давно было. Помните кризис 2008 года? Знаете, из-за чего этот кризис состоялся? Одной из ключевых причин этого кризиса было то, что один человек очень респектабельный, очень уважаемый по имени Берни Мадофф. Он был раньше председателем такой очень известной биржи, второй по размеру финансовой биржи во всем мире, биржи, которую называют NASDAQ. Он организовал свою фирму, и он собирал у людей деньги которые люди вкладывали свои деньги, чтобы получить проценты. И он обещал им очень высокие проценты. Ну, точно так же, как Мавроди делает. То же самое. И люди, первые примерно 50% людей, они получили прибыль, большую прибыль от вот этих своих вложений. Но потом стали появляться сомнения, стали звучать тревожные сигналы, потому что финансисты начали просчитывать и говорить, что ну, не может этот бизнес, никакой бизнес вообще, никакие вложения не могут приносить такую большую прибыль. Оказалось потом, когда расследовали... Да, но сначала все это не... Как бы его не судили, все это не обнаружилось, потому что он был очень уважаемым человеком. В отличие от Мавроди. Мавроди не такой уважаемый, а вот этот вот человек, Бернард Мадофф, он был крупнейшим мировым финансистом, председателем крупнейшей биржи. Его все уважали, никто не мог подумать, что он кого-то обманет. Но оказалось, что он использовал точно такую же схему, которую использовал Мавроди. То есть он выплачивал процент более ранним вкладчикам за счет тех денег, которые брал у более поздних вкладчиков. Когда это все обнаружилось, его арестовали, его осудили. И вот в июне, 29 июня 2009 года, судья вынес этому Бернарду Мадоффу приговор. Знаете, какой приговор? Сколько лет ему дали? 150 лет в федеральной тюрьме. При этом Берни Мадофф был уже сам 70-летнего где-то возраста. Судья отметил, что этот большой такой вот приговор, такой большой срок вызван тем, что для характеризации, для, как бы это сказать, квалификации вот этого преступления, которое совершил Мадофф, а Мадофф украл почти 67 миллиардов долларов. 67 миллиардов долларов. Так вот, судья сказал, что для того, чтобы квалифицировать это преступление, даже нет соответствующей статьи, потому что все статьи в американских законодательствах доходили только до 400 миллионов долларов. А он украл 67 миллиардов. И вот теперь предполагаемая дата выхода Мадоффа на свободу с учетом сокращения срока за хорошее поведение. За хорошее поведение ему скостили срок. Так вот, с учетом сокращенного срока, дата его выхода, ожидаемого на свободу, 14 ноября 2139 года. Дорогие друзья, как говорит русская пословица, сколько веревочки не виться, а конец все равно будет. Любой обман обязательно имеет свои последствия. Итак, давайте подведем итог всему тому, о чем мы говорили, вот всем тем урокам, всем тем истинам, которые мы узнали из 27 главы Бытия. Самая главная истина, которую мы должны уяснить из всех этих уроков, на мой взгляд, заключается в следующем. Послушайте. Любая форма обмана – это неправильный путь к благословению. Иаков вроде бы хотел получить благословение, благословение от своего отца. И само по себе желание получить благословение, если бы он заботился о духовном благословении особенно, это было бы очень похвально. Но путь к благословению он избрал совершенно неправильный. Любая форма обмана – это неправильный путь к благословению. Дорогие друзья, мы должны помнить, что мы должны стремиться к благословению. Это хорошее желание. Но мы должны стремиться получить это благословение законным путем, угодным Богу путем. Только тогда это благословение будет нашим. И только тогда наши поступки не обернутся для нас бедой. Кстати, вы можете сказать, но ведь Иакова же Бог благословил потом. Да, действительно, Бог благословил Иакова. Но Бог провел его через многие страдания. Бог очень во многом наказал его. Бог провел его через многие падения и страдания. И потом Бог привел его к тому, что Иаков получил таки, наконец, благословение законным путем. Когда это произошло? Когда он упал на колени перед Богом, с которым он боролся. До этого он всю жизнь боролся с Богом. Но вот когда он упал на колени перед Богом, и когда он стал просить Бога о благословении, не сам манипулировать, не сам путем обмана устроить свое будущее, а когда он упал на колени и стал просить Бога о благословении, тогда Авраамово благословение действительно пришло к нему и расцвело в его сердце. Дорогие друзья, будем помнить, что любая форма обмана – это неправильный путь к благословению. Чтобы получить благословение, мы должны смириться пред Богом и умолять Его о благословении. Ну и в заключение последнее, что мне хотелось бы сказать. Если вы еще не стали настоящим учеником Иисуса Христа, то вся ваша жизнь – это неправильный путь к счастью. Это путь, который на самом деле ведет не к счастью, а на самом деле это дорога в ад. Возможно, даже вся ваша жизнь является обманом. Вы считаете себя верующим человеком, но на самом деле ваша вера пустышка. Как сказано в 77-м псалме, «И льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его». Возможно, вы даже считаете себя религиозным человеком, верующим человеком. Возможно, вы регулярно посещаете церковь, или, возможно, вы даже молитесь. Но если сердце ваше неправо пред Богом, если вы не верны завету Его, то вы подобны израильскому народу, жизнь которого была обманом, и вера которого была пустышкой. Бог в этот день призывает вас к покаянию. Раскайтесь во всем своем прошлом обмане. Оставьте всю эту прошлую нечестность и обратитесь к Богу, и станьте учеником Иисуса Христа, потому что Иисус Христос умер за ваши грехи. Его смерть покрыла ваш обман, и Он обещает простить вас, если вы уверуете в Него и обратитесь к Нему. Помните, что возможность для покаяния не вечна. Сам Исав не мог покаяться. Исав плачет в 38 стихе, «И возвысил Исав голос свой и заплакал». Это был плач безысходности. Это слезы, которые не способны изменить судьбу. Дорогие друзья, не ждите, пока в вашей жизни наступит такой момент, когда вы будете плакать от безысходности, и пока это будут слезы, которые не способны изменить вашу судьбу. Спешите раскаяться в своих грехах как можно быстрее, пока еще Бог дает вам такую возможность. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты преподаешь нам много важных уроков о том, каков неправильный путь к благословению. Неправильный путь к благословению – это путь обмана, путь манипуляции, путь, когда мы пытаемся получить благословение за счет других или путем обмана других. Боже, помоги нам убрать всякий обман из нашей жизни, всякую ложь, всякую нечестность. Помоги нам говорить истину друг другу, говорить истину во всем, и помоги нам стяжать Твое благословение через смирение и молитву. Мы верим, что все обстоятельства нашей жизни в Твоих руках, и когда мы смиримся перед Тобой и будем поступать честно, как угодно Тебе, то Ты позаботишься о нашем будущем, Ты сам устроишь это будущее наилучшим образом. Благослови нас в этом, Господи, молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.